Так как многие из обывателей здешней области, Святой Восточной Церкви послушники, меня начальником православия в здешнем краю считают, хотя сам себя считаю я небольшим, но равным каждому в правоверии стоящему, то из боязни, чтобы не взять на себя вины пред Богом и пред вами, даю знать вашим милостям о предателях Церкви Христовой и хочу с вами заодно стоять, чтоб с помощью Божью и вашим старанием они сами впали в те сети, которые на нас готовили. Что может быть бесстыднее и беззаконнее их дела? 6 или 7 злонравных человек злодейски согласились, пастырей своих, святейших патриархов, которыми поставлены, отверглись, и, считая нас всех правоверных бессловесными, своевольно осмелились от истины отрывать и за собою в пагубу низвергать. Какая нам от них польза? Вместо того, чтобы быть светом миру, они сделались тьмою и соблазном для всех. Если татары, жиды, армяне и другие в нашем государстве хранят свою веру ненарушимо, то не с большим ли правом должны сохранить свою веру мы, истинные христиане, если только все будем в соединении и заодно стоять будем? А я, как до сих пор служил Восточной Церкви трудом и имением своим в размножении священных книг и в прочих благочестивых вещах, так и до конца всеми моими силами на пользу братьев моих служить обещаю. Острожский действовал не одними посланиями. Скоро от епископов униатов отделился один, тот самый, который прежде всех начал думать об унии, Гедеон Балабан Львовский. Современники, как мы видели из письма Скумина, смотрели на Гедеона как на человека, доведенного до крайности борьбою с братством, готового заключить союз с врагом, лишь бы только выйти из своего тяжелого положения. Когда отстранялась эта причина, эта борьба, то Гедеону легко было покинуть дело унии, ибо он не был так связан с ним, как были связаны Терлецкий и Потей. Краковскими поездками и обязательствами пред королем. Еще в начале июня он приезжал к князю Острожскому с просьбой помирить его с братством. Князь обещал, а с Гедеона взял обещание склонить на свою сторону Михаила Перемышльского и открыто действовать против унии. 1 июля князь Острожский был во Владимире. В его присутствии и в присутствии других знатных лиц Балабан явился в уряд Гродский и объявил, что на 2 съездах он вместе с другими епископами дал Кириллу Терлецкому 4 бланковых листа своими печатями и подписями для того, чтобы написать на них королю и сенаторам жалобы на притеснения, претерпеваемые русской церковью. Но теперь дошла до него Балабана весть, что владыка Луцкий написал на бланкетах что-то другое. Написал какое-то постановление, противное религии, правам и вольностям русских людей. Вследствие чего он, Балабан, протестует против всякого такого постановления, потому что оно составлено в противность правилам и обычаям православной веры, правам и вольностям русского народа, без ведома и дозволения патриархов, без духовного собора и также без воли светских чинов, как знатных старинных фамилий, так и простых людей православной веры, без согласия которых епископы ничего делать и решать не могут. Князь Острожский немедленно написал Львовскому братству увещание примириться с Гедеоном, а Кирилл Терлецкий немедленно подал жалобу королю, обвиняя Гедеона Балабана в клевете. Львовский епископ был потребован королю на суд. А между тем школьный учитель Стефан Зизаний, перешедший из Львова в Вильну, волновал православных этого города известиями об унии, поднимал их против епископов-предателей. «Великую войну вел с римлянами Зизаний», — говорит летописец, «не только на ратушах и при рынке по дорогам, но и посредине церкви святой». Митрополит, отвергая слухи о своем участии в деле унии, писал 16 июля веленским священникам, чтобы они и особенно зизании не смели рассевать подобных слухов между христианами. Но православные жители Вильны требовали выхода из этого смутного положения. И единственный выход, по их мнению, был собор. Вместе с Куминым они послали просить князя Острожского, чтобы выхлопотал у короля позволение на собор, на котором бы миряне съехались с епископами. Таким образом, поступок епископов, сговорившихся на унию, необходимо поднимал вопрос, могут ли одни епископы постановлять о делах церковных или должны делать это с согласия мирян, вопрос первой важности во всей полемике об унии. Православные, подозревая епископов, должны были настаивать на право мирян участвовать в делах церковных, право, которое было так резко выставлено в патриаршем постановлении о братствах, должны были настаивать на созвании собора и на право участвовать в нем мирянам. Епископы же и католическое правительство, выставляя резкое деление «овечек от барашков», как выражался король Сигизмунд в приведенной выше грамоте, должны были всеми силами противиться собору, от которого нельзя было ждать ничего доброго для унии. Православные ждали на собор из Константинополя экзарха-патриаршего, прото-сингела Никифора. Король предписал пограничным старостам, чтобы они не пропускали в Литву послов-патриарших 28 июля, и в тот же день написал князю Острожскому с увещанием не препятствовать делу унии, причем прямо высказался против собора. «Не считаем нужным, что был для этого какой-нибудь съезд, о котором сами епископы ваши нас просили, потому что дела, относящиеся к душевному спасению, подлежат власти их пастырской, а мы должны повиноваться решению пастырей, которых Дух Господень дал нам вожди. Притом же на этих съездах дело более затрудняется, чем к доброму концу приходит». В тот же день король послал похвальную поощрительную грамоту трусливому, колеблющемуся митрополиту с убеждением, чтобы он, не оглядываясь ни на что, не опасаясь никаких угроз ни от кого, стоял при своем предприятии и доводил его до конца. Вслед за тем Сигизмунд выдал грамоту, в которой обеспечивал митрополита и всех епископов-униатов от проклятий патриаршеских и утверждал за ними все те права, которые имело и латинское духовенство. О месте в Раде обещал говорить на сейме с панами и чинами Речи Посполитой, обещал выдать универсалы и мандаты против всех, кто будет противиться унии, обещал, что в имениях королевских монастырей и церквей русских не будут обращать в костелы латинские, но отказался обещать то же самое в шляхетских имениях. Утвердил, что братства должны быть в послушании у митрополита и других епископов. Давал право заводить школы греческого и славянского языка, устраивать типографии, но с тем, чтобы в них не печатать ничего противного Римской церкви. Сильное сопротивление унии, обнаружившееся между русскими, заставляло правительство торопить Потея и Терлецкого, чтобы ехали в Рим бить челом папе, о принятии под свою власть Русской церкви. Потей, который при личном свидании успел умилостивить князя Острожского представлением дела так, что оно началось и кончится не иначе, как по мысли его князя, не иначе, как вследствие соборного решения, писал к Острожскому от 23 августа. «Не дождавшись никакого приказа от вашей милости, вижу, что время, назначенное для путешествия нашего в Рим, приближается. Как избавиться от этого путешествия, не знаю. Одна надежда на вашу милость, что вы письмом своим удержите короля, и он велит нам ехать уже после собора». Еще сильнее вооружался против этого путешествия Рагоза, который, вопреки королевской грамоте, продолжал бояться и оглядываться в разные стороны. 19 августа он писал Скумину, по-прежнему отрицаясь от намерения поддаться Римской церкви. «Трудно мне было бы сделать это на старости лет. Надобно было бы снова родиться, снова приняться за учение. Не зная по латыни, не умел бы я с капланами римскими у одного алтаря служить. Кто об этом старается, тот пусть добывает себе и место в раде, и ласку королевскую. Я, грешный человек, хотел бы иметь место с сынами Завидиовыми, а не между людьми гордыми и суемудрыми. Что касается нового календаря, то была о нем речь между нами, потому что для людей ремесленных очень тяжело следовать старому. Но мы не иначе хотим что-нибудь сделать, как составивший собор со всеми вашими милостями. Ведь одна ласточка весны сделать не может, так и я сам собою ничего начать не могу. Слух до меня дошел, что отцы-владыки Владимирский и Луцкий, бывшие у короля, получили позволение ехать в Рим. Я послал уговаривать их, чтобы они покинули это намерение свое, из-за которого в нашем народе христианском надобно ждать большого волнения, а, пожалуй, и кровопролития. Но своевольного мне трудно удержать. 1 сентября митрополит выдал окружное послание духовенству и мирянам, в котором объявлял, что не мыслил и не хочет мыслить о попрании своих прав и веры, об отступлении от своего исповедания, о презрении рукоположения патриаршего. «Стойте твердо при Святой Восточной Церкви, не позволяйте себе колебаться, как тростинка ветром бурливым, а я обещаю при ваших милостях до смерти своей стоять». А между тем, 24 сентября, король Сигизмунд объявил всенародно о соединении церкви Восточной с Западной. Объявил, что пастыри русской церкви и великое множество светских людей соединились с римской церковью. Выражал желание, чтобы все, отвергавшие прежде унию, последовали за своими пастырями. Наконец объявил об отправлении русских епископов в Рим. Эти епископы, Терлецкий и Потей, выехали из Кракова в конце сентября и приехали в Рим в ноябре. На третий день они приняты были папою Климентом VIII в частной аудиенции и подали письма от короля и некоторых сенаторов. «Папа», – так писали они сами, – «принял нас как ласковый отец деток своих», с несказанною любовью и милостью. Мы живем недалеко от замка его святости, во дворце, искусно украшенном обоями и снабженном всем нужным. Съестные припасы отпускаются нам, по милости папы, в изобилии. Мы жили 6 недель в Риме, но его святость все еще не хотел дать нам торжественной аудиенции, говоря: «Отдохните хорошенько после дороги». Наконец, вследствие наших настоятельных просьб, нам назначена была аудиенция 23 декабря в большой зале, называемой Константиновую, в которой папа принимает наивысших духовных особ. Здесь его святость изволил заседать во всем своем святительском маестате, и при нем весь сенат, кардиналы, арцибископы и бископы. Особо сидели послы французского короля и других государей. По обеим сторонам залы сидели высшие сановники, сенаторы и великое множество панов духовных, князей римских и шляхты. Когда мы были введены в это собрание, то, поцеловав ноги его святости, отдали епископскую грамоту. Эту грамоту прочел довольно внятно ксёнц Евстафий Волович, но никто не понимал по-русски, исключая наших панов-поляков и панов-литовских, которых здесь немало. Мы имели наготове перевод на латинском языке, и как только Волович прочитал грамоту по-русски, тотчас она была прочтена по-латыни. А по прочтении его святость через одного подкамория своего говорил к нам речь весьма чудную, изъявляя благодарность за воссоединение наше и за приезд, и обещал нам сохранить все наши церковные обряды неприкосновенными и утвердить их навеки. Мы сами от себя, от имени отца митрополита и всех епископов, прочитали обещание. Я, епископ Владимирский, читал по латыни, а я, епископ Луцкий, по-русски. Затем мы принесли присягу на Святом Евангелии от лица всех епископов и сами от себя, и подписали ее своими руками. Его святость приказал нам подойти к себе поближе, хотя мы и то близко к нему стояли, и, наклонившись к нам истинно по-отечески, сказал несколько слов, между которыми были следующие: «Не хочу господствовать над вами, но хочу немощи ваши на себе носить», и прочее. На другой день, то есть 24 декабря, накануне Рождества Христова, его святость сам служил вечерню в новом костеле Святого Петра с великим множеством духовенства. Здесь и мы, по благословению его святости, были во всем облачении нашем. Но в то время как Потей Терлецкий целовали ноги у папы и в Риме торжествовали воссоединение русской церкви, выбивая медаль с надписью «Rus enis receptis», в это время Виленское белое духовенство писало Скумину. Так как люди православия греческого уразумели, что митрополит и епископы подкапывают нашу веру и в неволе ее отдают без ведома своих старших и нас меньших, всего духовенства, без ведома вас, наших милостивых панов, и всех православных христиан, сами вчетвером или впятером все дело делают, то мы, все духовенство греческого православия, протестовали пред Богом и всем народом христианским, что мы о таком отступлении от своих старших патриархов не мыслили, не знали и не соглашались на него. В начале 1596 года назначен был Большой Сейм в Варшаве. Православное дворянство, собиравшееся для предварительных совещаний на провинциальных сеймиках, дало своим депутатам наказ просить короля. Первое. Чтобы епископы, отступившие от православной веры, лишены были сана. Второе. Что поставлены были епископами лица православного исповедания, согласно с постановлением 1573 года и с жалованными грамотами прежних королей, подтвержденными присягою самого короля Сигизмунда III. Но мы видели, что король обязался Потею и Терлецкому защищать их, и потому, естественно, он не мог принять просьбы депутатов. Тогда депутаты и князь Острожский торжественно объявили королю, сенату и всему сейму, что они и весь народ русский не будут признавать Терлецкого и Потея своими епископами, не будут признавать их власти в своих имениях и не будут подчиняться их духовному суду.